Вы очень тепло сказали Австралии, и, видимо, очень вам пало в душу. Но вы разделяете слова Сергея? Если крик не трать святая, кинь ты Русь, живи в раю. Я скажу, не надо рая, дайте родину мою.
Вы знаете что, Дмитрий, сейчас можно я тогда отвечу вот так?
Да, пожалуйста.
Может быть, это будет. Можно я прочту вот этот текст, вот этот вот маленький текст? Можно я прочту?
Конечно.
Страх и восторг вместе, когда реально представляю, что такое классическая русская литература. Какой-то могучий генетический банк, где собрано в слове все. Как жили, какая была земля, природа, погода, что ели, пили, как любили, рожали, страдали, работали, какие сны снили. Как относились к Богу, к родине, какими страстями болели, как исходили гордыней, она же самоуничижение. Небо, звезды, времена года, семейный уклад, церковная жизнь, война, музыкальные пристрастия, все сословия, все устремления, отношения друг к другу, к иноверцам, к прошлому, к будущему, душа, вывернутая наизнанку, все оттенки чувств, фотографическое описание лиц, животных, самой земли, ее меняющееся дыхание. И вся мука, вся любовь, всех и всего к России в первую очередь. Жаль не к Богу. Он здесь же, он присутствует, он неотъемлем, но как-то растворен во всем сразу, попробуй сыскать. А вся громада России живет, дышит на этих страницах, уменьшенная до стебелька, пробивающегося сквозь весеннюю непрогретую землю. Это все молитва, это все любовь. Но чем ближе к 20 веку, тем больше эта любовь. По формуле Вяземского, любовь к России – это ненависть ее настоящего положения. Но это потом, дальше, ближе к нам. А я о великой русской литературе, в которой, собственно, только и осталась живая Россия. Ее уже давно нет в нашей реальности, нет ее подлинности, ее сути, нет ее народа, почти нет языка. А русская литература и пугает, и потрясает. Так виден замысел на протяжении столетий, с какой щедростью засевалось человеческими семенами это необъятное пространство Родины. Сильные, мощные, талантливые, чтобы в этой круговерти выжить и сохраниться хотя бы десяткам, которые войдут внутрь этой жизни, этого слова русского, этой души, и оплодотворят, и напишут, и зафиксируют, и передадут как эстафету дальше. Бессмысленно перечислять их имена. Подойдите к своим книжным полкам. Они еще здесь, и в этих запыленных томиках наша с вами Родина, наша душа, измученная жаждой любви к ней, любви, которая почему-то всегда оборачивается ненавистью. Страна нормально живет, только когда народ, весь народ любит ее. Люблю ли я Россию? Ответить «да» просто. А вот любить, особенно без надежды на взаимность. В самые трудные времена я за несколько лет раз 9 перечитала «Анну Каренину». Разве сюжет я читала? Читала глубинную правду, стоящую за словом. И выжила за словом, в слове, как в детстве выжила на коленях у Пушкина. Нянька моя самая преданная. Так, спрашивайте что-нибудь.
А для детей вы пишете?
Да, ну там есть у меня детские, конечно, вот книжки в этой. Тут есть книжка о детях. Пишу. Ну, так, специально много нет, но есть у меня, да, о детях, конечно, потому что дети для меня, ну, просто школа, университет, ну, все что угодно.
О, дети, для детей.
Да, и для детей есть, да. Часто стараюсь вспомнить, когда вот дети были маленькие, их еще было двое, Ванечка и Святослав и Ванечка. Я тогда, я часто рассказывала раньше. Тогда я совершила этот неправильный поступок. Я написала стихотворение для них. Одному было 3 года, другой только-только еще маленький совсем. И я записала на магнитофон маленький. И мама моя туда поехала. Это дети моей племянницы, у которой муж священник, там 6 человек детей сейчас. И мама поехала, и она включила по моей просьбе, когда дети играли. Дети играли на ковре, они не привыкли к магнитофону, да? три года, да, в семье священник, они этого ничего не слышали. И вдруг они услышали голос мой, постараюсь вспомнить. За полями, за лесами, за веселыми ручьями, за блескучими морями, за мостом, что сроду Анечков, под кустами Барбариса живет девочка Лариса, тетка Святослава с Ванечкой. Две собаки, лошадь с тёлкою, нитка белая с иголкою, две тетрадки, дырка в зонтике. Странный дом ее не портили. Вечером на чай без пряника приходили кот с племянником, мышь в очках да белка Любочка, змей Горыныч, заяц с дудочкой, да коза по кличке Лапочка в белых туфельках и тапочках. Самовар кипел, насвистывал, скатерть расстелили чистую, чай сварили в старом тазике, а сервиз был из Японии. Вдруг сюрприз на чайном празднике. Весть пришла из Пошехонии. Едут Святослав и Ванечка и везут мешочек пряничка. Змей Горыныч в три головушки голосил, как тот соловушка. Заяц задудел на дудочке, мышь в очках целует Любочку. Кот с племянником раскискались, а коза по кличке Лапочка, ну, гонятся за Лариской. Сбросив от восторга тапочки, рады все, что Святик с Ванечкой. Привезу мешочек пряничков. Приезжайте, Ваня с Святиком, приезжайте, братик с братиком, за мостом, что сроду Анечков, под кустами Барбариса. Ждет вас девочка Лариса, тетка Святослава с Ванечкой. И вы знаете, чем это кончилось? Когда они услышали этот голос, они сначала так, потом трехлетний Святослав, худенький, как червячок, такой с большими глазами, встал и закричал: «Лариска, выходи!» А там продолжается это все, продолжает звучать маленький магнитофон. Он так слушал, слушал. «Выходи, Лариска, кому говорят!» Ничего. Тогда он закрыл глаза, дослушал, подошел к матери и сказал: «Матушка, что мне делать? У меня Лариска перед глазами». И я поняла, что я могла нарушить психику детскую, потому что нельзя такие вещи делать. Голос, полнота присутствия. Вот она, Лариска. А Лариски нет. Так что с этими детскими стихами
Ну-ка. Можно спросить, да? Вот вы сейчас, извините, говорили о детях, да? Вот как часто вот вы посещаете школу?
Нет, очень редко.
Уезжали, не делали ли мы ошибку, вот то, что мы не идем туда, как не идут священники туда.
Видите ли, я это очень глубоко пережила, много лет глубочайшим образом пережила, понимаете? Но я не могу сама туда идти. Я помню, у меня был такой момент, я выступала, это было давно, первый курс в Вологде, педагогический там университет или что-то такое. Я была там, у меня была квартира в Вологде. Через 7 лет или 8 я встретила на улице эту преподавательницу. И она говорит: «Ой, здравствуйте, вы знаете, ой, как я рада вас видеть. Наши дети, они уже выросли, некоторые преподают у нас, они вас так помнят. Вы такое оставили впечатление, вы так помогли. Вы не хотели бы у нас выступить еще?» Это прошло лет 8 или 9. И я говорю: «Людмила Ивановна, ну почему бы за 8 лет второй раз не выступить перед вашими студентами?»
Извините, понимаете? Надо было бежать туда, раз она вам так сказала.
Простите, нет, вы не понимаете, о чем речь тогда. Понимаете, никто, никогда, вот только те мои учителя, знакомые, да, друзья, вот только они. И они там пытались, там что-то где-то, ну, а я вообще не выступаю. Ну, вот ждем, я практически не выступаю.
Подойдет,
если меня зовут, я иду. Понимаете, но я не могу прийти и сказать: «Давайте я буду у вас выступать».
Да.
Потому что они меня не хотят. Вот те, к кому я приду. А вот это совершенно... Да, это была бы польза.
Вот эта вот пропасть и образовалась. Почему? Потому что мы не идем туда, мы сидим на своих местах. Вот вам Бог дал такой, вот сейчас, да, талант, как Аня сейчас говорит, да, действительно. И вот мы должны нести, потому что я сама... Это от нашей пассивности все зависит.
Вопрос, да, да. Вот говорят, что поэты видят, ну, не только реальную жизнь какую-то, но и видят будущее. Вот что вы, как вы ощущаете будущее России? как вы его видите?
Знаете, я бы, конечно, для себя, да, вот, потому что я вообще ничего плохого не вижу. Как бы это сказать? Я не знаю, как это сказать.
Я на концерте сейчас.
Так вот, чтобы это... Хотела сказать, ничего хорошего тоже не вижу. Нет. Я не знаю. Знаете, я себя годами, десятилетиями учила, да, не специально, но так вот жизнь, не соблазняться видимым господством зла. Вот я этому себя учила. Потому что это очень важно. Это первое. Второе. Вот, да, вот сегодняшний день, да, вот там митинг, да, вот, это все замечательно. Я ехала в метро, я видела этих людей. Действительно, как Борис Мансурович мне вот рассказал, там был замечательные лица и все такое прочее. Это все нужно, и это все замечательно. Но вот я знаю, вот совершенно точно, на 100% одну вещь. Я уже, понимаете, я уже живу по-другому. Я не могу желать перемен. Я желаю перемен. Только себе самой. Вот если меняюсь я, а я на это работаю, у меня страсть этих перемен. Я хочу быть другой, да? Я хочу расти, я хочу двигаться, я хочу, понимаете? И вот только если человек сам меняется, тогда может что-то меняться. Только это. И вот можно, да, можно говорить, да, честно, ну вот мы хотим вот этого, это все прекрасно, это нужно говорить. Но пока каждый, вот, понимаете, вот мое какое-то убеждение, что нет в людях все-таки, в большинстве, я не знаю, как это сказать, может, я не права, нет глубинного какого-то осознания самого себя. Без этого дальше просто не выжить. Просто не выжить. А кто ты такой? А перед кем ты ответственен? А что в тебе? А что это за жизнь? Вот ты, вы знаете, что самое трудное? Вот это вот годами я последние годы, это годами я это понимаю и двигаю себя как могу. Самое трудное для человека, на мой взгляд, это понять и принять свой собственный масштаб. Знаете, как я меняла этот масштаб? Мне его меняли. Как больно мне меняют оперение. Вот мы не такие, как мы о себе думаем. Мы вот не Николай Иванович, который там, вот доктор наук, вот там он что-то еще, хороший, замечательный человек, да, не Мария Федоровна и так далее. Мы вообще не предсказываем, мы великие космические создания, это правда, вселенские, ну назовите как угодно. Мы очень большие, мы просто непостижимые, а мы свой масштаб, мы его умаляем все время, мы до него вообще даже не думаем об этом. Мы не дотягиваем, понимаете? Вот я эту работу делала с собой все эти последние годы.
Она сама себя сделала.
Понимаете? Потому что я не могу жить и говорить, я недовольна этой жизнью. Это неприлично. Вот для меня это неприлично. У меня очень трудная, как у всех, но там у меня свои трудности такие, воли. Но я уже не могу так. У меня было это раньше. Я могла... Знаете, у меня в книге будет стихотворение девочки 5 лет, да? Она написала, ну сколько можно все грустить и плакаться в платочек? Пора уже и песни петь, душа моя, цветочек. Но это немножко про другое. Но я хочу сказать, что если в человеке есть подлинная духовная жизнь, ну назовите это не словом духовная, внутренняя жизнь, какая-то вот такая. Есть только один критерий, по которому можно видеть, есть эта жизнь. Или ее нет. Это радость. Вот если в человеке есть радость, вот это, вот значит, он куда-то там. Вот. И поэтому, если мы сами, вот сами себя, понимаете, вот смотрите, канун Рождества, да? Канун Рождества. И мы же и Христа умолили до непонятно вообще до чего. А на самом деле это такое событие, это вообще там все вселенные, знаете, чему радуются, вот сейчас уже, знаете, чему радуются, глядя на Землю. Вот наша Земля – это смертный дом Бога. Смертный дом Бога. Вот это наша Земля. Хоть раз когда-нибудь нам вот там вот, ну вот с детьми разговаривали или еще что-нибудь. Или вот с детьми, если ему 3,5 года, кто ему говорит, или 4 года, а что ты можешь сделать для человечества? Посмотри, солнце светит для всех, Леонардо да Винчи там, еще там, а ты ведь тоже, ты же необыкновенный, ты можешь для человечества, ты не себе, потому что это все, вот понимаете, я может быть, сумбурно это говорю, да, но вот это я поняла давно, вот этот свой масштаб, заработать его, раздвинуть, определить, это трудно, но это возможно. А сегодня без этого, если люди останутся, вот прекрасные, замечательные люди, образованные, добрые, умные, там еще какие-то, но если они останутся на своих каких-то вот этих представлениях о том, что вот это хорошо, это плохо, это вот должно быть, ну все другое, другие вибрации, другое, дети другие, детям это уже ничего, вот чтобы детям соответствовать, а в детях это есть. Я не знаю, как это сказать. Но извините, у меня это больная тема, я могу быть. У меня есть тексты на эту тему. Естественно, в этой книжке. Слушайте, ну вы хотите или вы не хотите? Сейчас. Я вам прочту вот текст, смотрите, 97-го года. 97-го года. Ни больше, ни меньше. Ну, я буду тут сокращать. Страстной четверг. Чтение 12 Евангелий. Что поражает до глубины, до ужаса? Ни одного слова Иисуса никто не понимает. Ни один человек не понимает подлинного значения его слов. Ни один. Ни в реальности евангельской, ни 2000 лет спустя. Христос говорит как бездну. У одного человека и была минута прозрения за мгновение перед смертью. Разбойник благоразумный. Но это не тот путь, это скорее озарение. Реальность Христа становится необходимой, насущной только при возвращении Ему космического вселенского масштаба. Как я измучилась последние годы тем, что Христос становился привычным и в церкви, и в жизни. Его образ был уже так приспособлен к обыденному звучанию жизни, к ее мучительной объединенности. Так ежесекундно, болезненно ощущалось, что нужен прорыв, переход на другой уровень, что я вполне духовно, в кавычках, и благополучно могу устроить заживо погребение для своей души. Должна сказать, что это был самый тяжелый труд в моей жизни. Самый тяжелый. Сколько страхов навалилось, правил, таких узаконенных, канонических, перешагивать через них, не грех ли. Но большим грехом ощущала я для себя чудовищную разобщенность между таким правильным, вполне духовным течением моей жизни и подлинной сутью своей, которая стучалась, прорывалась ко мне с детства, через творчество в первую очередь. Становилось понятным, что рассчитывать на озарение перед смертью не мой путь. И еще раз, реальность Христа становится необходимой, насущной, только через возвращение ему космического вселенского звучания. И это невозможно без возвращения этого звучания, этого масштаба себе самому. Убирать напластование, искажающее мой масштаб, убирать паутину, ну и так далее, и так далее, и так далее. Свет застилает глаза больше, чем тьма. А ты в свете, ты в храме, ты молишься. Хорошо, что подлинная моя суть, душа моя, возвращала меня на путь поиска. И опять мука, и опять страстная неделя. И я хочу воспринимать это как реальность своей жизни. По-другому не могу, но увы. Последние годы ниточка моего реального подлинного бытия страстных дней была связана только с предательством Петра. Отречение Петра является моей реальностью, моей правдой. Мне не важно, какое отношение это отречение имеет к Петру. Я знаю, какое отношение оно имеет ко мне. Что я ощущаю грехом? Каждодневно предаю свою божественную природу. Не имею подлинной созидательной дерзости. Христос приходил, чтобы сказать нам, кто мы есть. А мы даже мысленно не дерзаем понимать, кто мы, насколько мы нужны Богу, насколько опыт каждого из нас необходим для развития Вселенной. Мы только прикрываем себя правильными словами и понятиями, которые давно стали фиговыми листочками, оправдывающими наше мучительное, жалкое самоуничтожение себя, земли и жизни вообще. И так далее. Это было написано в 97-м году. Понимаете? И это правда. Вот это вот правда. Я вот тогда ужаснулась. И с тех пор, да, стала, ну, как бы понимать, что без этого, ну никак. Но это не только мне не выжить, это всем не выжить. Можно не через Христа, можно просто, как бы, осознавая. Мы другие, мы очень большие, и мы очень важные. Знаете, на самом деле, еще одну вещь скажу. На самом деле, вот что знаю, то говорю, да? Полностью, вот полностью понимаю, ощущаю, знаю, там неважно как, жизнь не кончится здесь, самая вот жизнь там, там в вечности. Не в этих книжках, вот не так, как нам объясняли. Это на самом деле так. Этого не может быть по-другому, просто по логике. Вот это существо, этот человек, он не мог прийти сюда, родиться там, чему-то поучиться, поболеть, помучиться и куда-то там исчезнуть. Вот это вот выбрать, пока ты здесь, вот эту вечную жизнь для себя, это дорогого стоит. И вот как бы, и ты переходишь на другой масштаб, и ты переходишь на какое-то другое понимание. Но об этом надо думать. Как-то, ну я не знаю, ну извините меня, это у меня важное. Такой.